Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире Алексей Венедиктов. Это передача Натальи Басовской «Все так». Мы говорим сегодня о Тамерлане. Я вас спросил, какого монгольского хана, который сжег Москву, сначала Тамерлан поддержал, а потом вступил с ним в борьбу, мы еще будем об этом говорить. Правильный ответ – хан Тахтамыш, который в 1382 году, через два года после Куликовской битвы, действительно осадил и сжег Москву. Ну, а что касается наших победителей, которые выиграли эту книгу Тамерлан из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия», я хочу сказать, что еще раз напомнить, что эта книга очень комплиментарная нашему герою, поэтому в эту книгу обязательно надо вложить распечатку нашей передачи, которая появится на нашем сайте. А кто правильно первым ответил, это Александр, чей телефон начинается на 480, еще один Александр на 220, это Усман, чей телефон 644, это Игорь из Ростова-на-Дону, 523, Артем из Липецка, 551, семья Гизановых из Казани, 048, Никита из Уфы, 380, и все, где Тамерлан был, Ольга из Казани, 312, Надежда из Барнаула, 082, и Константин, 201. Правда, действительно, не спрячешь, и то, что Тимур оказался в начале... А может, это нормально предательство было в то время? Это не считалось предательством?
Это считалось.
У них это уже... считалось предательством?
Это все-таки было Средневековье, и всякие вассальные клятвы, которые приносились обязательства.
Даже у них?
По братинству.
Не только в Европе.
А это что же Средневековье? И у них были свои уже намечать, кто такие эти эмиры. Это, в общем-то, верхушка рыцарства, верхушка феодалов. Были феодальные землевладения, были наемные дружины. Если дружина наняла, то надо служить. То есть, кроме морального, тут было и такое вассальное. Но предательство такое общечеловеческое у Тимура, видимо, было в крови. Потому что человек, как личность, как явление, как духовность, по-видимому, волновал его очень мало, кроме одного человека, его самого. Правда, вот Жан-Поль Леру описывает, как он замечательно любил свою семью, своих родственников, внуков. Это понятно. Они же для него еще и преемники. Это опора. Каждый такой создатель гигантской империи, гигантского образования, надеется, что оно будет жить вечно. Они ничему не научаются. Но вот недалеко ходить, огромная масса людей по сей день считает, что Советский Союз мог бы жить вечно. А он не мог. Тут никого не персонально нельзя винить. Не живут такие гигантские образования. Не живут. Они не жизнеспособны, когда из единого центра управляют огромными землями. Но наш персонаж, он, в общем-то, ну, предал, давайте так, а родственника Хусейна. Того самого Хусейна,
эмира
Хусейна, брата жены, он с ним породнился, он лет 5 с ним вместе воевал, нанимаясь к разным эмирам и формируя себе военную славу, замеченность, военный отряд. Вот они вместе вернулись в Самарканд, они вместе обманули этих злосчастных сербедаров, борцов за Самарканд, борцов против чингизидов, и как он в последнюю секунду перехитрил Хусейна. А вот главаря я прошу пощадить. Значит, Хусейн злой, а Тимур хороший. И очень быстро докажет, какой он хороший. Очень скоро он предаст и своего Хусейна почти тут же. Причем так разыграет его очень ловко. Хусейн был жаден. Но что, Тимур, что ли, был щедр? Он мог продемонстрировать щедрость в ту минуту, потому что ему было надо. А Хусейн затребовал какой-то части добычи с воинов, у которых в этот момент такой части добычи было недостаточно, им трудно, в общем, деньги. Они роптали, что Хусейн жаден. И тогда Тимур сказал: я заплачу за вас. Опять Тимур хороший и очень хороший. А Хусейн плохой, плохой и все хуже. В итоге, как пишут даже очень симпатизирующие Тимуру авторы, Хусейн был убит в результате недовольства войска. Не Тимуром, но в его присутствии. Какая элегантная формулировка. Вот такая, такие ступени роста, и, наконец, 1370 год, начало, как выражаются дореволюционные русские авторы, очень много они писали о Тимуре, особенно все из Руси, о чем сейчас скажу, единодержавие. Или он становится реальным правителем большой группы земель Центральной Азии. Собирается некий Курултай, съезд знати Центральноазиатской, и опять он хитер. Он не предлагает: давайте я буду вами править. Он говорит: все-таки вернемся к чингизидам. Мол, закон есть закон. Он всегда умел очень лгать, хотя бы себе самому. На секунду отступает от того, кто стал им править, Согласно установлениям еще чингизидов и продолженных Тимуром, он запрещал пить вино вообще. Мусульманский запрет. Сам пьянствовал страшным образом. Вот он таков везде.
То есть он еще и лицемер.
Абсолютно.
Перед самой такие простодушные, жестокие кочевники, да, которые вот честно верят в то, что они говорят.
Он хитер. Перед самой смертью, понимая, что умирает, он приказал перебить все сосуды, которые использовались на этих пирушках, в надежде, что Аллах увидит, как он покаялся. Итак, он предложил не свою власть в 1370 году на Курултай знати, а власть безвольного, слабенького человека из рода чингизидов, Суюргатамыш, просто вот флажок, значок, что править будет вот этот.
Потомки Чингиза.
Да. Закон
а я при нем. Закон. Я при нем. Я
а он при нем стал абсолютно правым.
Да. Он говорил, что я эмир, я амир.
А, еще он получил такой термин, титул зятя. Это не в смысле родства, а у них это вот зятя-то, то есть ближайший родственник самого хана, главного правителя. И источники, 34 года, Тимур, источники сообщают, что незадолго до этого к нему пришел некий добрый вестник, некий шейх из Мекки, сказал, что ему было видение, что он, Тимур, будет великим правителем, по этому случаю вручил ему знамя, барабан, символ верховной власти, но он эту верховную власть лично не берет, остается рядом с ней. И вот это подготовило начало таких великих завоеваний его, которые и дают повод лепить из него образ непобедимого, самого умного. А люди
Наполеон такой.
Люди любят завоевателей. Любят завоевателей даже тогда, когда они кажутся и выглядят, и убедительно выглядят неистребимо жестокими. Что притягивает в этом? Пока до конца никто, наверное, не объяснил и не объяснит вот эта природа зла. Зло – это давно отмечено и церковью, и философами. Зло не только отталкивает. Оно полностью отталкивает, ну, исключительно нравственные натуры. В нем есть какая-то магнетическая сила. Вот у Тимура она есть. Ведь на самом деле, если мы взглянем масштабы его завоевания, Персия, Северная Индия, включая Дели, Дели разорен, разрушен, подчинен, Месопотамия с Багдадом, Сирия, которая принадлежала египетским мамлюкам, Грузия, разгромлена несколько раз Золотая Орда, о чем вы, Алексей Алексеевич, правильно говорили, Тахтамыш был бит и в 1391, и в 1395 добит, обидчик Руси, завоевана часть, разбита Османская империя, да, битва при Ангоре знаменитая, где султан Баязид I молниеносно оказался в плену. В плену у Тимура. По-разному рассказывает о том, какова была судьба его в этом плену. И, наконец, умер во время похода на Китай. Ему все было мало. Итак, сначала давайте западное направление в завоеваниях Тимура, потому что в данном случае наше отечество играет роль Запада.
Да.
Вот в какой-то веке Запад по отношению к Тимуру. Дошел до Ельца.
С Тахтамышем, еще раз, Рязанская область.
Рязанская область. С Тахтамышем совершенно разругался, былое покровительство было забыто. Он видел в Тахтамыше врага, и врага опасного, и в Золотой Орде тоже. Потому что Золотая Орда еще неочевидно распадалась и слабела. Она начала распадаться и слабеть после Тимура. И двинулся на запад, чтобы остановить, вот там, так сказать, показать приоритет перед монгольскими движениями в эту сторону. Дошел до Ельца, как бы задумался, развернул сушу.
И все это связано с чудом Владимирской Божьей Матери. Да, и в этот день как раз
одни говорят, чудо Владимирской, икона Владимирской Божьей Матери как раз была перенесена, 26 августа отмечается этот день, была перенесена в Москву и остановила. По поводу того, что Тимур развернулся и ушел, в Москве поставлен был Сретенский монастырь в честь этого чудодейного, чудесного события. Но, конечно, ученые-рационалисты пытаются найти что-нибудь более рациональное. И версий несколько. Одна. Был обременен добычей. Ой, таких людей, как он, добыча не обременяет. Я вот просто не могу в это поверить. К тому же сокровища основные в Индии. Видимо, эта добыча, вот эта западная, для него не так привлекательна. Ему нужны слоны, и он воюет на слонах. Он освоил войну на слонах.
Вы знаете, я нашел такой факт, что когда нужно было строить вот знаменитый Самаркандский храм, было перенесено, привезено 94 слона, которые перетаскивали камни. То есть слоны для него это
он
было...
Освоил слонов.
Он освоил слонов. Да.
И освоил их как танк, как тяжелую такую часть.
Даже боевые слоны были.
Были,
да,
были. И с них вели обстрел противника такими предшественниками огнестрельного оружия.
Какой-то «Властелин колец» фильм, честное слово.
А вот ведь Толкин медиевист, и медиевист прекрасный. И есть еще у меня соображение, косвенное.
Да.
Источники сохранили совершенно определенно некоторые высказывания, когда он принимал западных послов, действительно, из Европы, после победы над османами. Он был очень важен, очень горд, что к нему на поклон пришли засвидетельствовать, поздравить послы там из Франции, из Испании, из Пиренейского полуострова. И вот он задает такой вопрос. А как поживает, сын мой, король франков, живущий на краю света? До него это край света. Франция еще больший край, но западный край. Все-таки восточный край этим тюркизированным монголам, конечно, ближе, понятней. И сокровища Китая известны. И падение Пекина, захваченного Чингисханом и уничтоженного Чингисханом, было событием столь громадного мирового масштаба, что память об этом жила. То, что там несколько тысяч девушек китайских прыгнули со стены, чтобы не достаться монголо-татарам, это как-то забывается. А сколько сокровищ было вывезено.
А как? Здесь никаких сокровищ. Какие здесь были сокровища в XIV веке?
Ну, не Владимирская же, Божья Матерь, непонятная, чуждая ему икона, чуждая религии. Ну, допустим, золотое облачение русских священников того времени, золотое облачение, некие чаши. Копейки, да по сравнению с Востоком это мало, это...
Нет. Почему же, по вашей версии, он повернулся и ушел?
Неинтересно ему это направление.
Просто? Просто конечно. Вот неинтересно.
На краю света живут. А центр его света, центр его мира – это Дели и Пекин. И завоевать Дели и Пекин почетно в глазах этого восточного покорителя целых народов. А завоевать Елец – не почетно.
А тогда вот Сармат, наш слушатель, спрашивает, на экран ко мне приходит, а по какой причине Тимур поголовно истреблял, скажем, Алан, племя Алан, которое предки осетин?
Если мы представим, что Тимур сидит у себя в шатре и говорит, истреблю-ка я Алан, то мы совершим громадную историческую ошибку. Тимур истреблял людей. И вот теперь к вопросу о его зверствах. С особенной жестокостью он приказывал расправиться с теми, городами, землями, что логично, которые оказывали ему сопротивление. Итак, я уже отмечала, трусом и предателем в конкретных эпизодах он был. И врагом свободолюбия тоже. Когда после завоевания одного из крупных городов на востоке, Исфагана, он приказал воинам, выделил численность, дал норматив, сколько голов завоеванных ему принести.
Каждый воин.
Поскольку штук. Да, да. И собралась пирамида, кровавая пирамида, из 70 тысяч голов. Но это была разнарядка. Это что, просто бессмысленная жестокость? Истреблю-ка я Алан. Да ни в коем случае. Это символ того, что свободолюбие, готовность драться насмерть, как когда-то жители Самарканда, а Самарканд он полюбил. Теперь Самарканд его столица, а вот все другие города должны ему сдаваться, покоряться, пригибаться, быть рабами. И потому вот эта демонстративная жестокость, она говорит, и отсутствие этого, в общем-то, варвара, живущего в эпоху позднего Средневековья на Западе, на пороге нового времени, и в расцвета Средневековья на Востоке, это и типичный полководец, предводитель, завоеватель, тех времен полукочевого традиционного общества, и вместе с тем человек, не ведающий, конечно, человеческих ценностей, что для того мира естественно. И все-таки это выброс зла. Пусть это будет моя личная навязчивая идея.
Нас слушатели поправляют. Город Елец сейчас в Липецкой области. Вот почему Артем из Липецка у нас. А город Павелец у нас в Рязанской области. Все близко.
Я про виновата, наверное, взяла это из дореволюционной литературы, где его называют Рязанской губернией.
Рязанской губернией.
Наверное, так.
Но это близко.
Имеет
это очень
право
близко.
Звучать.
Но спасибо тем, спасибо. К нам это прислал.
Как всякому внимательному слушателю.
Да. Но при этом, когда вы читаете такую литературу, которую вот,
она очень интересна.
Да, Жан-Поль Ру публикует, вы читаете исторические романы, например, российские, советские, «Звезды над Самаркандом» известные, да, роман. Все-таки видно, что Тамерлан, да, зверская жестокость, да, часто кажущаяся современному человеку неоправданная, кстати, ну, его-то войска его
у него оправдано.
Но покровительствовал ремесленникам. Вот истреблял ремесленников всех.
Как-то да не покровительствовал, вот... пригонял, если любит, то как. Пригоняли да. из всех завоеванных земель мастеров, архитекторов, ювелиров, особенно архитекторов, строителей, зодчих, для того, чтобы Самарканд, как он говорил, над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звезды. Он украсил свою столицу, свою резиденцию невероятно прекрасными дворцами. И они до сих пор радуют глаз, до сих пор дарят наслаждение эти сине-белые образцы, эти плывущие на фоне синего неба и белых облаков, редких там облаков, они сами как белые облака. Это чудо. Но это же чудо самому себе. Это чудо на память.
Оказалось нам.
Оказалось, да. И надо сказать, что природа как будто бы потом пыталась что-то искупить. Ведь его родной внук Улугбек. Не совпадая в нравственных оценках с некоторыми авторами, я, ну так, с иронической улыбкой читаю. Непригодный, никуда не годный полководец, но великолепный астроном. Да, или великолепный астроном, или любитель звезд, или великолепный полководец. Улугбек, как бы искупая ту сторону внук, натуры да. в их роду, родной внук, это был выдающийся ученый для своей эпохи. Итак, объективные, скажем, заслуги Тимура перед историей. Вот перед русскими землями очевидно. Разгромив Тахтамыша, нанеся очень большой удар Орде, может быть...
В общем, Дмитрий Донской приблизил, был предводителями... Да?
В общем, может быть, он создал условия
для
приблизил. Может быть, это был бы, опять-таки, Тимофей Николаевич Грановский, еще некоторые дореволюционные русские историки пишут. Может быть, это случилось бы окончательное освобождение да. не в 1480-м, а еще бы лет через 75. Возможно. Потому что удар Орде был нанесен очень сильный.
Смертель.
Однако никакой, так сказать, персональной заслуги целевой установки при этом не было. Те элементы зла, о которых я говорю, жестокость, беспощадность, изуверство какое-то, предательство, они все равно при нем остаются. Да, он отсрочил на полвека падение Константинополя.
Византия. Спас Византию тоже.
Безусловно. Вот эта победа над османами, битва при Ангоре, она потрясла современников. Потому что султан Баязид I, прозванный Молниеносным, на самом деле был неплохим полководцем. У него было сильное войско. Битва была кровавой, взаимно кровавой, тяжелой. Как он обошелся потом... Перед этим они переписывались. Друг другу грозили. Почти как вот в каком-то животном мире, у многих животных перед схваткой есть такие угрожающие жесты, позы. Они шипят, рычат, распускают хвосты. Их переписка кое-что дошло, как выразился один автор, очень остроумный, тоже наш дореволюционный, они исчерпали в этих письмах все возможности ругательств средневекового Востока, которые только можно себе представить. Вот они так...
Энциклопедия ругательств.
Да, взаимных обид, оскорблений. А главная идея была, кто сильнее. Каждый так, как в наивном средневековом обществе, я тебе покажу, я тебе покажу. И то, что победа досталась Тимуру, это не было как бы заранее предрешено. Потому такое впечатление было в Европе. И отсрочено падение Византии. Но почему-то этот, как известно, она падет в 1453-м, а здесь вот удар в 1402-м по османам. Вот ровно 50 почти лет.
Она спрашивает, я напоминаю, Наталья Ивановна Басовская в эфире, она спрашивает, как вы относитесь к этим историям, связанным со вскрытием гробницы Тимура. Я напомню, что в 1941 году начала работать археологическая экспедиция во главе со знаменитым антропологом Герасимом, который по черепу восстанавливает лица. И, кстати, именно его портрет, благодаря этому мы знаем, как выглядел Тимур в конце своей жизни. И якобы, когда они вскрыли гробницу Тимуридов, на гробнице Тимура была якобы надпись, что, значит, если вы вскроете эту гробницу, на ваш народ, значит, неисчислимые бедствия, знаете, такой восточный, mm-hmm. пойдет на ваш народ. И гробница Тимура была вскрыта, внимание, 21 июня 41 года, за один день до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. И об этом пишут и операторы, которые снимали для этого, для хроники, и Герасимов. Как вы относитесь к этому?
Прекрасный материал для мистического толкования истории, и тут уж слово не выбросишь.
Но это
хотя,
же по датам, правда?
Экспедиция начала вскрывать раньше, в археологии не бывает вскрытий в один день. Это не то, что запуск электропоезда, ленточку разрезали, поезд поехал. Они начали работать еще в мае и уже побеспокоили прах. Но даты близкие, безусловно. Напомню только, что во всех пирамидах древнеегипетских фараонов были ровно такие же надписи. И когда их все равно вскрыли, стали тоже подгонять под ответ. Экспедиция Говарда Картера. Все поумирали. Ну, во-первых, очень разные сроки, и большинство естественной смертью. Интереснее, наверное, другое. Сколько легенд вокруг этого, мифов. Вот в современной литературе, в журналах, ненаучных, вовсю пишут. Останки Тимура были нетленны. Да ничего подобного. Я прочла статью Михаила Михайловича Герасимова, написанную в 1941 году. Нормальные тленные останки. Фрагменты покрывала синего с серебряными звездами тканью, вытканной серебром, которыми накрыт был гроб. Михаил Михайлович удивил, насколько гроб Тимура, умершего в 1405 году, был похож на все последующие формы гробов, что-то такое совершенно общее. Любопытно было то, что он лежал в ногах у некого праведника-шейха, не так почетно, как его потомки, как его сын Шахрух и внук Улугбек, и еще один его сын.
В этом же мавзолее.
Да, в этом же мавзолее. А он вот у ног. Он все хотел ловчить до самой смерти и даже после нее. Идея была такая, когда вот он перед самой смертью велел перебить сосуды, из которых пьянствовали они на пирах и пьянствовали сильно, стал бояться гнева Аллаха, наказание за грехи.
Задумался о вечном.
Идея была такая, что если он ляжет, так сказать, после смерти у ног праведника, шейха, то, может быть, там, на страшном суде, он, скажем, за это, за него заступится. Тимур здесь был верен себе. А что касается совпадения с началом Великой Отечественной войны, то, конечно, мы здесь все подгоняем под ответ. Вторая мировая война, там надпись скорее говорит о каком-то всемирном бедствии, началась отнюдь не в 1941, а в 1939. И не 22 июня, а в августе. 2 августа. И Вторая мировая война, скорее вот та картинка всемирного бедствия, которая там, напоминает именно это событие. Мы, экспедиция, так сказать, мы из Советского Союза, и экспедиция была из Советского Союза. И, конечно, они увидели только предсказания именно Великой Отечественной, что никак с Тимуром связать невозможно.
Но как вы все-таки относитесь к тому, что именем Тимура сейчас действительно и людей называют, многих детей называют, и больницы, и сады, и школы, и все? Что это?
Я считаю, что право каждого человека называть кого угодно, как угодно. И надо сказать, что в памяти моего, например, поколения имя Тимур запечатлелось не только, ассоциируется не только с великим завоевателем, а с персонажем, например, повести Гайдара, Тимур и его команда, которую мы в детстве обожали. И для нас этот мальчик Тимур, этот чудесный, как они там назывались, я забыл, не октября, так и тимуровцы, да, так стали называть тимуровцы. Он затмил в моем поколении.
Сейчас возвращается.
Слово завоевателя.
Сейчас возвращается.
Пусть называют, как хотят. Сейчас наше человечество такое странное, такое эмоциональное, ну, во всяком случае, та часть, которая живет в России. В честь футболистов поназывали детишек в тот момент, когда наши выигрывали. Когда проигрывали, перестали. Пусть называют, как хотят. И вообще, пусть относятся, как хотят. Я не навязываю свой взгляд. Я только хочу, чтобы знали, что он существует, и что прежде чем кого-либо так вот идеализировать и кому-то поклоняться, ваше дело, хотите? Поклоняйтесь, только знайте поподробнее объект, элементы зла, о котором я говорю. Итак, неграмотный человек, или, по крайней мере, малограмотный, вписывается в составляющие злобы. Предатель всего и всех, включая родственников, друзей, и делает он это легко. Не выносил тех, кто бьется за свободу, они у него вызывали просто особую неприязнь. Жаден, жесток. Не зря к нему применяют кровавый дух войны. Война, как известно, из нашего мира не ушла, но поклоняться ее духам Наверное, торопиться не надо. Есть другие объекты поклонения. Но если кто-то выбрал этот, пусть развивается сам и думает сам над тем, кого он выбрал.
Вот такой был парень Тамерлан, он же Тимур, он же Тимур Ленг. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.